Братья и сестры, я вас приветствую. Хотя все вокруг нас, погода, знаки говорят о жатве, мы сегодня рассуждаем о церкви. Сентябрь месяц, месяц обновления в наших отношениях к собранию. Месяц обновления в наших отношениях к церкви. Слово «церковь» знают почти все люди на всей земле. Я думаю, если спросить любого человека, с кем мы работаем, с кем мы ходим в школу, с кем мы знакомы, почти все люди слышали это слово «церковь». Хотя это слово знакомо, хотя люди знают, что такое церковь, каждый имеет свое понимание о церкви и что такое церковь. Перед тем, как мы откроем место Писания для нашего рассуждения, мы посмотрим на некоторые картинки. Пожалуйста, я попрошу братьев выключить свет, чтобы было видно. Для 40 людей, для 40% людей в России церковь выглядит примерно вот так. Для людей в Индии церковь выглядит вот так. Люди сидят на полу, кто где может стоять. В Индии может церковь выглядеть и вот так. Для людей в Африке церковь – это даже не помещение порой. Это может быть просто железная крыша. Для других людей в Африке церковь может быть собрание, где собираются люди, где крыша просто сделана из соломы. Для людей в Южной Корее, где сегодня очень сильное гонение, где собирается просто несколько людей вместе, переживают, размышляют о Слове Божьем, молятся вместе, называется церковь. Называется подпольная церковь, потому что прячутся от власти. Для нашего брата Мухаммеда, который несет служение в Ливане, среди мусульман церковь выглядит вот так. Для 23 тысяч членов Второй Баптистской церкви в городе Хьюстон, Техас, церковь выглядит вот так. Это впереди только хор, вы видите. Для многих христиан в Китае церковь выглядит вот так. Государство не разрешает собираться вместе верующим. И они практикуют домашние церкви, маленькие домашние церкви. Это очень эффективный способ распространения Евангелия в Китае. Когда мы были во Франции этим летом, это город Париж. На самом высоком месте города Парижа, историческое место, церковь стоит. Все здание построено из камня. Вид этого здания приносит восторг тысячам людей, которые приходят в это здание, но приходят не как в церковь, но как на просто историческое или старое просто место, туристическое место. Заходя, люди могут увидеть красивые картины. Они могут увидеть красивое изделие из рук. Но люди, которые ходят вокруг, говорят, что нужно быть потише, потому что идет служение. Нельзя разговаривать. На выходе здания написано такие вывески, по-французски и по-английски написано: «На этом месте уже 125 лет люди молятся Богу днем и ночью». Люди действительно молятся. Видно, как люди искренне сидят долгое время и молятся Богу. Но церковь далеко не похожа на ту церковь, которую мы видим в Писании. На другой стороне Парижа, когда выезжаешь из центра, стоит небольшое здание, тоже старое здание. И это русская баптистская церковь, которая называется «Живые камни». Интересное название они выбрали для своей церкви посреди камней, которые стоят в этом городе. Когда мы зашли в здание, нас встретил человек, который был рад нас видеть. И мы, когда мы зашли, молодежь стояла впереди, и они репетировали песни, которые они должны были петь во время служения. Это были те же песни, которые поет и наша молодежь. Мы почувствовали контраст, когда люди подходили и радостно приветствовали нас. Весь приоритет был дан не мертвым камням, а живым душам, которые просто хотели быть вместе. Это еще одно собрание, называется также «Живые камни». Это братья в заключении, которые собираются и тоже имеют общение как церковь. Для многих русскоговорящих людей в городе State College церковь выглядит вот так. В этом году они праздновали 25-летие их церкви. И на этом собрании пели гимны о церкви. Я не знаю, как вы, братья и сестры, но я иногда пою песни, я даже не знаю, о чем я пою, не задумываясь. Но о этой песне я почему-то задумался. О церкви дорогой. Собрание душ живых. Взываю сердцем и душой всегда в мольбах моих. Братья, можете выключить PowerPoint. Церковь – это место, где собирается очень много разных людей. Церковь – это место, где независимо от языка, независимо от культуры, собираются люди. И собираются для одной цели. Для того, чтобы познать Бога, для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы быть вместе и молиться Богу. Интересно, что сам Бог усмотрел, чтобы Его церковь была вместе. Он мог усмотреть, чтобы каждый верующий был наедине, лично, в общении с Ним, изучая Слово, молясь дома, не говоря никому о своей вере. Но Бог усмотрел в Своем Слове, в Своем замысле, чтобы верующие люди собирались вместе. Слово «церковь» в Новом Завете встречается 109 раз. На языке оригинала это слово «экклесия», которое просто переводится «собрание», «собрание людей». Апостол Павел пользовал это слово в своих посланиях. Евангелист Лука пользует это слово в своей книге «Деяния». Очень много пользует это слово. Апостол Иоанн в книге «Откровения» пользует это слово «экклесия», как собрание верующих людей. Давайте мы откроем место, где это слово пользует сам Иисус Христос. Он пользует это слово в Евангелиях только 2 раза. И мы откроем место, где Он в первый раз говорит это слово. Это Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 13 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней Я создам церковь Мою». И врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Сегодня мы будем размышлять только над 18 стихом. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Интересно, что слово «церковь», «экклезия», во время апостола, во время Иисуса Христа не было особым словом. Это слово пользовалось в обществе, это слово пользовали. Для греков это слово имело политическое значение. Этим словом называли собрания, которые были организованы для политических целей. Люди ходили по городам, собирали людей и говорили, сейчас будет на определенном месте экклесия, то есть собрание, где будут голосовать люди. Что интересно, что на таких собраниях люди все были равны. Голос каждого человека считался в этом собрании. Для греков это слово имело политическое значение. Для иудеев это слово имело религиозное значение. Слово «синагога» и слово «экклесия» пользовались как синонимы. Люди собирались, чтобы слышать из закона, чтобы быть вместе, приносить жертвы и быть в общении с друг другом. Хотя слово «церковь» не встречается в Ветхом Завете, но сама идея, что люди, которые принадлежат Богу и прославляют Бога, собираются вместе, существовала в Ветхом Завете. Интересно, что только через века слово «экклесия» или слово «церковь» получило это уникальное значение. Когда люди говорили слово «экклесия», люди знали, что речь идет о церкви Иисуса Христа. Но когда Иисус говорил со своими учениками, это слово не имело это значение уникальное. Они были знакомы с этим словом. Главная мысль Иисуса Христа была не о месте этих собраний, не об особом здании, которое будет построено, где они будут собираться, не об особом храме, где будут люди собираться, не о особом месте, которое будет особо украшено. Но Иисус говорил о том, что собрание будет создано им самим. Собрание будет создано самим Богом. Что это собрание будет строиться, будет процесс строения. Этому процессу строения будут мешать силы, силы злые. Но написано, никогда не одолеют. И также, что это собрание будет построено не из мертвых камней, но из живых душ. Собрание будет создано самим Богом. Написано, и на семь камней я создам церковь мою. Как мы прочитали, Иисус Христос привел своих учеников на особо интересное место, чтобы провести этот урок. Написано, Он пришел, в 13 стихе написано, Иисус привел своих учеников в Кесарию Филиппову. Это было известное место в то время. Люди знали это место. Это место находилось на самой высокой горе Израиля. Там было красиво. Там были водопады, там была зелень, там был чистый горный воздух. Но место это было известно не своей природой и не своей красотой. Каждый человек того времени знал, что в Кесарии Филиппова стояло два храма. Первый храм, в котором стояли греческие идолы, боги, которым приходили и поклонялись люди. Второй храм также стоял из камня, из мрамора, который был посвящен Кесарю, которого тоже почитали как Бога. И люди приходили на это место. Люди приходили со всех сторон. Ученые, которые изучают это место, говорят, что это место было очень развитым местом. Там были здания, там были люди. Видно, что там была жизнь. Интересно, что люди со всех сторон одолевали этот далекий путь в эту большую гору для того, чтобы попасть на это место и поклониться идолам, которые были сделаны из камня, которые были сделаны руками людей. Там было огромное собрание людей, экклесия. Там люди собирались для того, чтобы поклоняться другим богам. Иисус Христос привел своих учеников именно на это место и задает им вопрос, за кого люди почитают меня? Смотрите, как отвечает Петр. Ты Христос, Сын Бога живого, не мертвого, как истуканы, которые стояли перед ними. Иисус говорит своим ученикам, я создам мое собрание, другое собрание, я создам церковь мою, где люди, которые будут поклоняться и жить для живого Бога, для истинного Бога, не для мертвых идолов. Сам Иисус говорит, я создам такое собрание. Но также существует много нехороших идей, а как нужно построить церковь. Сегодня очень популярно читать и иметь разные идеи, как распространять и иметь церковь, как привлекать людей в церковь. Много есть хороших идей, как проводить служение евангелизации. Но есть также способы, которые говорят, что придя в церковь, вы будете иметь только успех. Здесь написано, что сам Иисус Христос говорит о том, что Он будет создавать эту церковь, не люди. Во второй главе книги Деяния, в 47 стихом написаны такие слова. Деяния, 2 глава, давайте откроем, 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, это были люди, церковь, смотрите, что делал Господь. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Сам Бог задействован, чтобы создавать церкви. Иисус говорит своим ученикам, я создам мою церковь. Он задействован прямым способом. Состав церкви не мертвые камни, но живые души. Иисус обращается к Петру и говорит, я говорю тебе, ты Петр, и на сем камни я создам церковь мою. Интересно, что Иисус Христос сначала называет Петра Симоном. В 17 стихе Он говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин. Он даже говорит о его отце. И потом Иисус говорит, ты Петр. Имя Петр значит камень. Это имя было дано Симону Иисусом Христом как символ новой жизни, как измененной жизни. Когда Петр услышал свое первое имя, наверняка он вспомнил о своей прошлой жизни, которую он имел, когда он был простым рыбаком со своим отцом Ионой. Ловил рыбу, занимался своим делом, жил совсем другой жизнью, но теперь он Петр, жизнь которого изменилась. Церковь строится из новорожденных живых душ. Можно создать собрание с разными целями. Сегодня существует очень много разных собраний. Собрание о спорте, собрание в школе для изучения чего-либо, политические собрания. Люди собираются даже ради идолов. Церковь Иисуса Христа отличается тем, что люди, которые собираются на эти собрания, изменились, когда они встретились с Иисусом Христом. Жизнь которых полностью изменилась, когда они пришли к Иисусу Христу. «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». За всю историю церкви существовало очень много разных мнений об этом стихе. Можно подумать, что Иисус говорит Петру, что на Петре будет построена эта церковь, что он будет главой этой первой церкви. На этой неделе поп Фрэнсис 266-й прибыл в Америку. Наверняка вы видели в новостях. Он является 266-й главой после апостола Петра. Люди действительно этому верят и думают, что глава церкви – это этот человек. Еще можно подумать, что Иисус в этом стихе говорит, что церковь будет построена на словах Петра. «Ты Христос, Сын Бога Живого», что эта истина является центральной истиной, как главный камень, на котором строится церковь, без которой, без этой истины не может существовать церкви. Или можно сказать, что Иисус говорит о самом себе и говорит, что Он – краеугольный камень, и о том, что Петр, как меньший камень, будет частью этого строения. Давайте мы откроем слова самого апостола Петра и прочитаем, что он говорит. 1 Петра, 2 глава, с 4 стиха. 1 Петра 2, 4. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Апостол Петр говорит, что Иисус является тем краеугольным камнем, на ком все строится. И он призывает людей, живые камни, присоединяйтесь к этому строению. Как живые камни написано, устрояйте из себя. Сам Бог задействован в строении церкви, но смотрите, возрождает, Бог возрождает к новой жизни, но и люди имеют ответственность стать частью этого строения. Строение, которое задумал сам Бог. Церковь строится из живых камней. И каждый камень, каждый камушек в строении, каждый человек, принадлежащий церкви Бога, является полноценным частью церкви. Независимо от возраста, независимо от статуса, в глазах Бога каждый из нас прекрасный и уникальный камень для строения. Я не знаю, если вы когда-нибудь видели, как строится из камня здание. Особенно, когда все камни разные. Когда эти камни лежат вместе, просто в куче, то они не такие уж красивые. Но когда строитель берет каждый камушек, и он знает, куда его поставить, в результате красивая стройная стена, где каждый камень важен на своем месте. Состав церкви не мертвые камни, но живые души. Еще одна мысль. Создание церкви не закончено. Создание церкви – это процесс. Написано, Иисус говорит, «Я создам церковь мою». Строение церкви не закончено, но длится уже 2000 лет. Сколько много было разных собраний за всю историю церкви. Как сильно менялось все вокруг, но не менялась церковь. Как сильно менялся интерес людей в свое время к церкви. Если посмотреть историю церкви, то мы увидим, что не все было одинаково. Всегда все менялось, каждый век были какие-то изменения. Но то, что не менялось, это что церковь Божья строится из живых душ. То, что мы имеем сегодня, это незаконченное строение церкви. Смотрите послание Ефесянам. Апостол Павел говорит об этом. 2 глава, 19 стих. Ефесянам 2 глава с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Опять же, это же мысль, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Два слова в этих стихах говорит о том, что церковь еще не закончена. Возрастает и устрояетесь в жилище Божье Духом. Можно стараться, то, что у нас есть, это Слово Божие. То, что оно говорит, что церковь строится из живых душ. Все вокруг нас может меняться. И культура может меняться, и сами люди могут меняться. Но церковь строится и в процессе строения на живых душах, которые являются камнями этого строения. И последняя мысль. Строительство церкви охраняется Богом, но подвержено атакам. Иисус говорит, «Ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Во-первых, это для нас радостная весть о том, что все силы ада никогда не разрушат церковь. Это слова, которые говорит Иисус Христос. Но также это серьезное для нас предупреждение, что будут атаки. Сколько много людей из всей истории церкви, с самого начала, с первых фарисеев, которые старались уничтожить церковь, когда она только начала расти. До сегодняшнего дня, когда в Индии, в Южной Корее, в Ираке, в Сирии, в многих разных странах сегодня люди стараются разрушить это собрание. Собрание, которое никогда никому ничего злого не делало. Потому что силы ада открыты на это место. Сколько много было разных учений за 2000 лет церкви, которые старались вкраться в эти собрания. Мы видим, апостол Павел в своих посланиях уже сразу пишет о том, что есть лжеучители, лжепророки, лжехристы, которые стараются отвлечь церковь от истины. И сегодня мы живем в такое время, когда извне, внутри церкви бывают лжеучения. Когда Иисус Христос говорил эти слова своим ученикам, на фоне были люди, которые приходили поклоняться злым вещам, злым духам. Наверняка эти люди думали, что они могут сделать, простые люди. Но Иисус Христос говорит: «На мне построится церковь, и вы будете частью этой церкви. И все злое, которое вы видите вокруг вас, оно никогда не разрушит строение церкви». В Писании церковь никогда не отличалась местом собрания. В Писании мы не видим, что было особое определенное место. В самом начале они собирались в храме, как и привыкли это делать. В синагогах, когда началось гонение, люди начали собираться по домам. И мы видим это в Писании. Церковь никогда не отличалась местом, где она собирается, но всегда отличалась живыми людьми, жизнь которых изменилась, когда они встретились с Иисусом Христом. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу прочитать слова гимна, который мы пели на празднике 25-летия нашей церкви. «Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю, предвечный Бог, я церковь Твой алмаз. Ты, как зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог. О церкви дорогой, собрание душ живых, взываю сердцем и душой, всегда в мольбах своих. Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Я знаю, разделю, с ней славу я Твою, с ней буду петь я пред Тобой, спасенную душой». А сейчас у нас есть возможность помолиться. Давайте мы сегодня вечером, у нас есть время, давайте мы помолимся о церкви по всему миру, не только нашей поместной церкви, но о братьях и сестер, которые несут, переносят гонения, о тех людях, которые сегодня не имеют того, что имеем мы. И также можем поблагодарить, прославить Господа за то, что мы имеем в нашей церкви. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.